Будь у человека сколько-нибудь чувство партийности, сознания, ответственности перед всеми геноссом, он бы не решился так наезднически наскакивать. Он чувствует себя, очевидно, свободным и индивидуальным представителем профессорской науки. Из письма Ленина Патресову от 27 апреля 1899 года. Полное собрание сочинений, том 46, страница 23. Вот Булгаков, воодушевленный идеями Владимира Соловьева, в годы Первой русской революции задумывает создать широкую политическую партию, основывающуюся на этических идеалах христианства, союз христианской политики. Затея не удалась, но сегодня становится понятно, что булгаковский проект предвосхитил многие опорные концепции западных демохристиан, скажем, идею смешанной экономики, неизбежность подвижного балансирования между правами личности и государственным вмешательством в хозяйственную жизнь. И даже оставив навсегда мысль о политической партии христиан, Булгаков уже за границей реализует тот же пафос в культурно-общественных движениях христианской молодежи и церковно-экуменическом, стоя у колыбели их обоих, развивающихся и по сей день. Вот Булгаков — депутат Второй Государственной Думы. Депутат неподходящий, по его собственной позднейшей оценке, с первых же дней разочаровавшийся в тогдашнем русском парламентаризме. Но когда этот неумелый депутат выступил с мужественной, ибо неугодной ни правым, ни левым, речью о недопустимости как революционного, так и правительственного террора, под впечатлением от этой речи впервые забрезжила надежда, как замечает историк Думы Гирье, сформировать думское большинство на моральной и правовой основе. Впрочем, невозможность, так и не сбывшаяся. Этот эпизод сегодня читаешь с понятным волнением. А ломовая, что называется, работа в религиозно-философском издательстве «Путь», организованном на средства Маргариты Кирилловны Морозовой, нам еще послужит превосходная его продукция, а бесчисленные публичные лекции. Публика, говорится в одном из отчетов, переполнила как зал, так и прилегающие к нему комнаты. Сверх того, большое количество лиц, желавших войти, не было впущено во избежание окончательной давки. Университетские и институтские курсы, съезды, симпозиумы и конференции – сопровождавшие Булгакова всю жизнь по обе стороны отечественной границы, а создание Православного богословского института в Париже, одного из фундаментальных центров русского культурного зарубежья. Здесь не место прослеживать всю духовную одиссею этого выходца из семинаристов, начавшего свой путь как Добролюбов и Чернышевский, но продолжившего совсем иначе. Движение его от марксизма к идеализму, потом от кантианства к Владимиру Соловьеву, от вех к дружбе с Флоренским и надеждам на заглавную роль России в семье культурных народов, потом священство, жизнь в изгнании, сохранность веры в русское будущее, но прежде всего упование на преображение мира, обещанное Новым Заветом, тяжкая болезнь, смерть посреди ужасов войны и оккупации и поразительное просветление на смертном ложе, как апофеоз многотрудной и многодумной жизни». Читатель может получить основные сведения о Булгакове в недавно вышедшем первом томе биографического словаря «Русские писатели. 1800-1917 годы. Москва. 1989 год». Смотрите также «Монахиня Елена. Профессор протоиерей Сергий Булгаков. Богословские труды. Сборник 27. Москва. 1986 год. Страница 107-179. Там же библиография его трудов». Но что же все-таки мотивировало его неустанную на пределе сил деятельность, не затихавшую параллельно с писанием философских и богословских сумм обширнейшего содержания? Булгаков верил в божественную основу мира, в причастность земли небесной, первообразной красоте, мудрости, ладу, приобщение которой и составляет задачу и положительный смысл исторического, культурного, социального творчества людей и народов. Это предполагаемое высшее начало в качестве миростроительного принципа, исходящее от Бога к миру, русские философы, начиная с Соловьева и включая Флоренского, именовали «Софией» — греческая премудрость. Учение о Софии стало для Булгакова центром его философской онтологии и путеводителем на жизненной дороге. Он поплатился за него обвинениями в ереси, но не мог от него отказаться, ибо тогда, по его логике, лишалась бы конечного оправдания луча вечности вся человеческая культура, а отдавать ее небытию он не соглашался. И здесь мы приближаемся к источнику его деятельной энергии –